Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань кадров Сережа, в серебряной рожа.
Девять часов шесть минут, вторник, 19 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей
Эльвира,
Даренко,
я тебя уже предупредил, и всех предупреждаю, что завтра я в 10 там с копейками пойду пешочком на оглашение послания.
Ух ты!
Да, без меня не начнут, поэтому я... Ну, это мне кажется, что вот в 10-15...
Поэтому вы не торопитесь.
Нет, чего надо. Я все-таки очень... Я очень пунктуальный человек.
Вежливый.
Да, я думаю, что в 10-15 мне уже надо чапать таким маршем, как Швейк. Помнишь, он шел в Будаевице? Мне надо идти на Ильинку и все такое. Там же будет на Ильинке в доме 4. Помнишь, Ильинка в доме 4? Гостиный двор, господи, ну там же.
Ну так бы и сказали.
Ну там, говорит, первый раз будет послание, на самом деле, ну а сами выступления Путина там были уже неоднократно. То есть не, именно не послания, а другие выступления там были у Путина. И неоднократно. Там телевизионные вот эти все шоу большие, как-то с прямыми включениями народа, так сказать, там во власеницах, там всякие калики-перехожие. Там, ну, вот эти елочно-подарочные какие-то, еще там щенкоодарительские дети приходят. Это все как раз там. Так что все хорошо. Слушай, я хотел, да, передавайте привет. Всем передам привет. Всем передам привет. Со всеми поздороваюсь. Нет, я буду, но я уйду с эфира. Нет, на прошлом послании я со всеми здоровался. И со всеми... И с этим самым, с Васильевым Дагестанским. Я пообещал ему поддержку. Не знаю, зачем так. Ну так, знаешь, хочется что-то сказать. Вот, потом я виделся. Но я там же лопочешь что-то, ахинею всякую, понимаешь? Ну, из вежливости. Видел министра Колокольцева в прошлый раз тоже, здоровались. Там тепло как-то очень, все такое. Я на прошлом послании я поздоровался с Игорем Ивановичем Сечиным, который не хотел со мной здороваться. Я не рассказывал это?
Не припоминаю.
Слушай, значит, нет, он идет со всеми здоровается, когда до меня остается 2 метра, он начинает бодро так разворачиваться. Но разворачиваются люди нашей комплекции с Игорем, они разворачиваются как океанский лайнер. То есть не сразу, не как какой-нибудь там Хлестаков, они разворачиваются как океанский лайнер, так немножечко тихонечко. И я ему говорю, ну, поскольку мы знакомы, я говорю, Игорь, 2 метра осталось. А на самом деле, потому что там загородка была, я не мог к нему подойти. Я бы подошел, но я не мог, там была загородка. И я ему говорю, Игорь, 2 метра осталось. Он так смотрит на меня, говорит, правда, 2 метра. Подходит, поздоровался. Игорек, чудесный парень. Да, нет, в смысле, мы же, он был в Анголе. Так что нет, может быть, со всеми поздороваемся. У вас уважительная причина для прогула завтра. А с Улюкаевым вы здоровались? Нет, я не здоровался. Я в прошлый раз снял на послании, как спал вот этот вот Рукасуй. Слуцкий, да?
Слуцкий, да.
Рукасуй Слуцкий. Он как раз сидел от меня через проход. За мною сидел этот самый Ковальчук, который директор Курчатовского. За мною. И ловкий царедворец Садовничий. Ловкий царедворец, ловкий такой, без мыла в жопу. В хорошем смысле, абсолютно. Я никогда не был против Садовничего. Но он все время в какие-то партии вступает, такой смешной. Ну вот, значит, они сидели за мною. А через проход сидел Слуцкий. И он заснул животное на самом важном моменте. Вот момент, когда сердца всех русских людей бились в унисон, сердце Слуцкого билось не в унисон. Понимаешь, в чем дело?
Он не заснул, он медитировал.
Не, он медитировал, но сердце его билось не в унисон, потому что мы в этот момент с какой-то патетической нежностью такой внимали, а Слуцкий-то спал. А вот где он недоспал? Что он делал, когда он недоспал?
Бесстыдник.
Да вот в том-то и дело. Очень стыдно за него. Ну, хорошо. Я не сдался со Слуцким, потому что я его не знаю в таком смысле, как Игоря Ивановича. Я не мог ему сказать: Слуцкий, 2 метра остался. Нет, я не мог ему сказать. А я же, мы же по ту сторону. Это там как загородка. Там загородка, и самые лучшие люди, как Валентин Иванов Матвиенко, Владимир Михайлович Кирилл, они, лучшие люди, отделены от падали. Падаль сидит подаль. Ну, до известной степени все-таки, нет? Ну, я причисляю себя к падали. Я что вы, ну что вы, я же прах под копытами их коней. Слушайте, обрушение цен на топливо пошло. А?
Как, уже?
Да. Послушайте внимательно. Росстат в январе зафиксировал снижение цен на нефтепродукты в обрабатывающих производствах. На бензин цена упала на 19%, более чем на 19%. А на дизель упала более чем на 9%. И, между прочим, несмотря на это, я не вижу никакого движения на заправках. Вот объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь умный. 7373948. Почему 19% упал бензин? И чё? И где? А где? А мы? Почему? А мы где? Почему мы не на празднике? Почему? Везде я вижу дети с шариками, значит, и бензин падает на 20% почти. А мы почему не на празднике? А? Мы должны быть на празднике. 73, нас не позвали. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Смотрите, просто была ситуация, что цены приподнялись, а на стеле, ну, цены на АЗС, мы имеем в виду,
да,
не так сильно менялись, как отпускная цена завода. Вот, и поэтому, да, цены чуть-чуть припали, их скорректировали на стелу.
Ну, то есть сейчас, короче, вы продавали как бы себе чуточку в убыток, а теперь вы немножечко добираете.
Ну, не в убыток, получалось почти ноль. На некоторых АЗС, да. Я сейчас говорю про небольшие частные компании.
Да.
В принципе, те, кто нефть перерабатывает, все на все.
Скажите, просто вы разбираетесь во всем. Я езжу, я езжу за Павелецким вокзалом на Дербеневке. Какая-то нефтемагистраль. Что это за хрень? Заправляться у них не надо. Ну, серьезно, я вчера помыл машину. Да, я помыл машину. Чрезвычайно разумные узбеки. Чрезвычайно разумные узбеки были. Прям так мыли, все. Один мне сказал: ты журналист? Я говорю: да. Он говорит: сейчас помою, намного лучше. Я говорю: ну давай. За те же 400 рублей. Ну так что, а что там бензин, как они, где его берут?
Сеть АЗС «Нефтемагистраль»,
да,
это частная компания, они занимаются только АЗС. Данная компания закупает топливо на московском нефтеперерабатывающем заводе.
Потом, ослиная моча.
Потом, ну, первое время было потом, а сейчас уже без потом напрямую с Володарских завода машины идут на АЗС. А точно такой же бензин вы можете увидеть, вам нальют на ЕКе и на «Газпромнефти». Остальные АЗС, в том числе ваши любимые там «Шейлы»,
да,
«Пи» и все остальное.
Хорошо. А вы мотоциклист?
Да,
скажите, пока... я хотел спросить. Ну, у нас-то там ведь по 11 тысяч оборотов бывает, правильно? Значит, мы мотоцикл покапризнее из-за того, что он по оборотисте. Вот вы бы мне сказали, где мотоцикл заправлять, на каких?
Серёж, я напомню, у меня голда,
да,
поэтому у меня не столько оборотов, как у спортсменов.
Это правда.
Вот, я так на средненьких выкатываю.
Ну, вот все равно вы ее любите, свою голду. Правильно, на каких заправках? Мне нравится какой-то...
Ну, я заправляю на нефтяной магистрали, либо я езжу на Лукойл, который вот...
На Коровьем валу? На Коровьем валу? Около МИДа?
Около Олимпийского.
А, около Олимпийского, я знаю, там, да.
Да, который прям интегрирован в здание.
Да. Вот, слушайте, хорошо. Еще вот какой-то есть там спорт чего на Шелле какой-то. Спорт чего... Я на Яузе другой раз наливаю.
Сергей...
Не надо, да?
Есть хлеб, да, а есть добавки...
Все понял.
топинги, ну, не знаю.
Все понятно, все понятно. Все, я видите, какой я внимательный. Какой я чертовски внимательный пацан. Все, да, да, все запомнил. Он мне сказал, я запомнил. Ты видел, что я запомнил? Все. Почему? Машина мне не так жалко. Машина, ну что она машина? Она есть машина. Она же скотина. А мотоцикл мне жалко. Понимаешь?
Он же лань.
Он же лань. Он другой раз его дернешь, и там, ну, 5-6 тысяч все время, понимаешь? 5-6 тысяч все время там оборотов. А там где-то и 8 бывает, и все это больше бывает. Понимаешь? И он, конечно, гад, хочет, чтобы там было хорошее топливо, понимаешь? Ну, любит он это делать. Ничего не поделаешь. Хорошо, я потерял чат, куда писать. Я туда попал, спрашивает М. Да, вы попали туда. Заходи, М. Заходи, М будешь. Алло, здравствуйте. Слышу вас.
Здравствуйте. Да, здравствуйте. Алексей, Москва беспокоит.
Здравствуйте.
На прошлой неделе у вас по радио выступал человечек из топливного сообщества. Сказал, да, что вообще они в 7 рублей в убыток сейчас находятся. Плакал чуть ли 1 марта, говорит, да, либо скаканет, либо акцизы уберут.
Да.
А откуда вот эта информация 20%?
Нет, 19-го. Ну, вот 19. Слушай, мистика заключается в том, что на 19% упали 19-го, 2-го, 19-го. Понимаете, 19%, 19-го, 19-го. То есть всю кругом 19 число нас окружают.
Ну, это же что-то мифическое.
Да? Ну, фактическое, но фактическое, когда ты ставишь кошелек, не чувствуешь.
А где факты, где факты, где факты?
Факты, вот, говорят, читаем буквы, а мы верим, слышишь? Когда нам что напишут, тому мы и верим, а?
Ну, нет, так нельзя.
Нельзя, да? Погнали дальше. Буквы увидели все. Слышишь, нет, брат, по факту 19 копеек. Не знаю. В Москве задержали школьника, который хряпнул по роже полицейского на Манежной площади. А?
Тара-тара-там. Пу!
Ему 16, нет, подожди, подросток 2001 года рождения. То есть ему уже почти 18. Ему 17. Это нас, правда, я тебе говорю, это принимали в банду. Я тебе серьезно говорю, убей полицейского. А теперь перешло в это самое. Ты понимаешь, в чем дело?
Так люди становятся мягче.
Мягче. Вот в том-то и дело, гуманизация нравов. Смотри, следственный комитет начал проверку. В Москве полицейские задержали школьника, который наспор, по его словам, наспор, но я думаю, это было задание специальное, какая-то инициация, ударь полицейского. Ударил офицера полиции, негодяй. Ну, что какая-то плохая организация, может быть, запрещен.
Павел пишет, не по роже, а пыром по копчику.
Пыром по копчику. Ага. Вот это и я хотел бы. Уже по роже я не хотел бы, а пыром по копчику. Как это сладостно, а? Разогнаться?
А вы, конечно, по мягкому месту-то оно.
Ну, в хорошем бросится. Смысле, я полицейского никогда, из уважения, чисто из уважения, но, может быть, какого-то плохого полицейского и еще, ну, не нашего, не российского, а, может быть, сказать, какого-то, ну, вот, нет, я бы очень сладко, это так сладко. Ну, хорошо, его отношение составлено протокол о мелком хулиганстве, часть вторая, КОАП, его по КОАПу, ведь хулиганство есть и в уголовке, об этом сообщаю. Значит, находился на службе. Нет, подросток нет, не находился. А этот полицейский находился. Вместе со своими друзьями он пытался скрыться. Полицейский? Почему тут все путанно написано? ТАСС, вы можете писать нормально? Секундочку. Подросток находился на службе. Не может быть этого. А, полиция находилась на службе. Вместе со своими друзьями он пытался скрыться. Кто? Сотрудник полиции?
Местоимение в следующем предложении всегда относится к последнему существительному этого же рода.
Сотрудник полиции.
Получается, полиции что да.
Пытался
но
скрыться.
Многие забывают об этом правиле.
С друзьями. Сотрудник полиции был с друзьями и пытался скрыться. Ну, конечно, по жопе получил и побежал. Они были из школы 629. Посмотри мне, пожалуйста, добренькая. Школа 629 на карте. Напиши. Школа 629, Москва на карте. Как выяснилось, один из школьников проиграл спор, по условиям которого ему надо было ударить полицейского. Сделал все согласно договоренности. То есть он человек слова. Проиграл спор и все.
Это ты Анина.
Это же восходит Анина. Это Анина, товарищи. Это из Анина. Анинские лихие. Приходят на манеж бить по жопе полицейских. Ну, пыром по копчику. Слушай, значит, я хотел сказать. Была традиция у древних славян. Это на самом деле перекликается с традицией древних славян. Вступление подростков в волчьи братцы. Ты знаешь об этом или нет? Мне интересно
нет,
просто.
Нет.
Не все об этом знают. Ребята, я хотел вас посвятить. Значит, огромные территории были завоеваны германскими и славянскими народами, которые здесь роднятся, по традиции волчьих братств. Германцы и славяне уходили, их как бы, они как бы уходили из деревень своих отцов, то есть поселение, первое поселение. Какой-нибудь, я не знаю, 4 век, понимаешь, о чем я говорю сейчас? Какой-то 4 век, не знаю, 5 век, понятно? Значит, германцы и славяне, они уходили из деревни, сбиваясь в стаи мужчин-подростков, ну, мальчики.
Угу.
У них была клятва волчьего братства убить первого встречного. Об этом есть сказки. Когда мы изучаем русские сказки и немецкие сказки, мы находим случаи в сказках, когда мальчик должен убить первого встречного, чтобы вступить в братство. А первым встречным оказывается отец. И в это еще Пруссия, ну совершенно верно, да, лютичи, люты, волчье братство, лютичи. Да-да, абсолютно верно. Значит, и первым встречным оказывается отец. И мальчику приходится не полицейского по жопе, а папу убить. Ну, здесь много слоев, понятно, да, mm-hmm. убить папу он, в общем, и хочет, и так далее, ну, неважно. Значит, ну, и не хочет, потому что, так сказать, и так далее. И вот эти волчьи братцы. А какова же дальше судьба этих волчьих братцев? Они сколачивали более-менее приличную шайку, подростки, и покидали деревню, уходили. Они шли на чужие земли, где жили кельты в случае с германцами, или финно-угры, или балты в случае со славянами.
Угу.
Дальше на рассвете окружали какую-нибудь чужую деревню, вырезали всех мужчин, баб забирали себе и садились. Понимаешь? То есть, условно говоря, приходит шайка, 30-40 человек, вырезает всех мужчин, вообще всех, до младенцев. Женщины забирают себе и садятся. И это теперь их деревня. И это их женщины, это их куры, это их овцы, это их коровы, это все их, понятно, да? Значит, вот эти волчьи братства были способом расселения славян. Понимаешь?
Слушайте, ну это покруче, чем «Игра престолов».
Это покруче «Игры престолов». А у вас, у Хасаншиных, такого не было, потому что вы были мирным народом. Мирным, хорошим, добрым
скакали
народом.
Скакали себе на лошадках.
Абсолютно верно. Веселые там.
Розовощеки.
Салили друг друга шашкой или саблей. Да, это салочки назывались, салочки. Они бегали, скакали друг за другом и били саблей. Это было, ну, весело очень, да, я знаю. Веселые народы. А у нас были волчьи братства. Мы вот такие были, очень серьезные клиенты. Понимаешь? Ну вот, я думаю, что это и есть реминисценция. Потом надо было убить полицейского, а потом просто дать поджопник. Это говорит о гуманизации взглядов наших. Караулов прелестный. Как мне нравится Караулов. Все-таки во всем надо видеть серьезность, когда ты Караулов. У Караулова все время лицо... Ну, вы знаете. Ну, в хорошем смысле. Ты видела Караулова?
Что с его лицом не так?
Ты Андрея Караулова видела или нет?
Наверняка. Вот так не могу сейчас вспомнить.
Сейчас не вспомню. Ну, возьми имиджес. Андрей Караулов имиджес в Яндексе. Она не знает, я Караулова. И правильно делаю, я не знаю. Но я где-то его видел на Первом канале, когда сам ходил туда. Вот, видишь, пожалуйста? Он большой,
да.
Ну,
кругленькое. Такое, ну, довольно да, обычное можно, лицо.
Ну, обычное. А что ж теперь, лицо мне угодил, видишь ты? Значит, нет, у
него лицо... А что вам не нравится?
У него лицо серьезное, значительное, как у срущего кота. Ну, не важно. Значит, он... Что? Я говорю, что самое значительное лицо у срущего кота. Ну, что ж, никто не сравнится со срущим котом. Даже Караулов. Никто не сравнится. Срущий кот, безусловно, более значительный. Ну, что вы скажете? Абсолютно. Нет, ну, кто с этим спорит? Значит, подождите. Он сказал... Что он помнит выдуманного министра, китайского министра.
Уже? Да.
Это очень смешно. Значит, телеведущий Андрей Караулов поведал подписчикам о том, что подарил книгу китайскому министру, который отказался пожать руку Чубайсу. Приехал китайский министр. Внимание, сейчас я скажу. А в конце я вам скажу, что все это выдуманная история. Внимание. Сатирический ресурс «Панорама», который придумывает новости. Ну, это фейк-ньюс, который как бы веселый. Сатирический ресурс «Панорама» придумал новость, что на саммите Евразийские технологии 2019 Джиан Минг отказался пожать руку Чубайсу. Караулов написал, вот хорошо, что Минг, типа, так сказать, там, отказался жать руку Чубайсу, а я-то этому Мингу вручил свою книгу. Помню, как подарил книгу господину Мингу, рассказал Караулов. Поскольку этот Минг полностью придуманный персонаж, никогда не существовавший, никогда не приезжавший, никогда не отказывавшийся пожимать руку Чубайсу, но зато он в каких-то обстоятельствах, может быть, в тонком слое, он встречался с Карауловым, оказывается, и Караулов дарил ему книгу. Ну так попасть в просак, надо быть действительно человеком очень простой души. Правда же?
Ну, он потом объяснил. Он сказал, что, ну, я не помню его имя, но
кому-то... он правильно сказал, что все китайцы на одно лицо. Нет, товарищ, он сказал, все китайцы, черт их поймет. Все они вот так посмотреть, Минг, он и есть Минг. Ну, посмотри, что, ну, чем он не Минг тебе? Син Цзиньпин, например. Чистый Минг, вот так если разобраться. Правильно, нет? А?
Слушайте, ну, на Западе его бы уж давно за расизм осудили.
Нет, за расизм у нас это самое. Сейчас, секундочку возьму. Меган Маркл, теперь сейчас пошел. Black is beautiful, сейчас новый тренд пошел от черных пантер. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, привет. Ну, конечно, он говорит совершенно точно, какому-то китайцу книжку дарил и выглядел как министр.
Вот так, да, издалека был. С лица, говорит, гляжу с лица, да, говорит, да, да. Чисто
и
министр.
И руку, и вот по лицу было понятно, что Чубайсу бы он руку не пожал. Как бы.
Да, рука была вялая, не для Чубайса.
Такая. Да, да, да.
Спасибо, спасибо. На самом деле, ребят, на самом деле он, конечно, просто попал в просак. Отца, как зовут этого привета? Какого привета? Мин имя вьетнамское, однако. Ну, понимаете, что это? А Мин, можно было Мин, а?
Нет, подождите. Ну правда, имя звучит довольно странно.
Династия Мин была, но там Г легко приделать, мне кажется, при желании. На английском языке наверняка даже и есть, нет? Караулов кукухай, нет. Караулов почему-то 2 месяца в Новой Зеландии. В Новой Зеландии. Ты можешь себе представить? Я не знаю ни одного человека, который был бы в Новой Зеландии, жил бы в Новой Зеландии, или вообще что бы то ни было делал в Новой Зеландии. Кроме Минкина. Минкин. Значит... Минкин туда ездил, просто чтобы, ну, он сыну показывал Новую Зеландию, то есть там острова, Фиджи и так далее. Угу. С образовательной поездкой, насколько я понимаю. Но больше я никого не знаю, кто там бы побывал, честное слово. А вы помните, как вы травили Чубайса? Никогда не травил Чубайса. Никогда, я знаю, абсолютно. Вы не помните, что Чубайс... А интересно, я всех травил, а почему он ко мне приходил в студию постоянно? Вы не скажете мне, Александр? Почему постоянно Чубайс ходил ко мне в студию? Ну, перед каждыми выборами, когда я приходил, перед каждыми выборами, все равно бесплатно, без ничего, без всякой джинсы, ко мне приходил Чубайс, и не перед каждыми, а перед каждыми приходил Явлинский. Как вы думаете? Вот как вы думаете? Почему? Это потому, что я их травил, что ли? Я умоляю, не надо детского сада. Я отказался, Лужков сам себя травил, а не я его травил. Это самое. Я отказался от постоянных интервью Чубайса, потому что в 92-м году, в 94-м, в 94-м году я отказался с марта месяца от постоянных интервью Чубайса. Потому что это были заряженные интервью в 94-м году. Уже заряжали. Немного, 2000. Ну, долларов. Уже заряжали. Его интервью уже заряжали. Я отказался. Значит, но... Ну что? Ну, вдобавок он мне не очень был... Не очень-то нравился. Хорошо, поехали, поехали дальше. Нет, мы не будем ехать дальше. Сейчас 9:29. Зачем вы хотите, чтобы я какую-то тему на 50 секунд, что ли, вам открывал? Нет, я ни в коем случае. Я вам скажу про Меган Маркл. Ну, давайте про Меган Маркл обсудим. Мне кажется, это надо обсудить.
Да, давайте ее...
Давай тогда про этого перца, который раздает сперму. Секундочку, товарищи. Это как раз на 50-40 секунд. Мужчина объявил себя чудотворцем, который обязательно оплодотворит 2500 женщин. Причем он отдает материал в пробирке, если она хочет, но, говорит, принципиально лучше, безусловно, через коитус. Он говорит, коитус с его точки зрения лучше. Ну,
бесплатно.
Бесплатно, и притом он такой, он говорит, что это божественное семя и божественный коитус.
И проверяться ни на что не будет.
Нет, никогда не будет ни проверяться на ВИЧ, вообще ничего, потому что это божественное семя и божественный коитус. Найдите в этой самой... в ленте эту статью, можете найти его, но у него такой заваленный подбородок, как если бы недоразвитая нижняя челюсть. Понимаете, в чем дело? Значит, у него в детстве был насморк. Может быть, и не стоит с ним на коитус идти. Но если захотите, пожалуйста, статья в ленте. Договорились? Новости. 9:35, вторник, 19 февраля, радио «Говорит Москва», подъем с Эльвирой Хасаншиной.
И вот Сергеем Доренко, доброе
Слушай,
утро.
Слушай, как мы, значит, смотри, Меган Маркл, я обещал, это очень интересно. Ну, вы знаете, что она, собственно говоря, принцесса, но она замужем за принцем. Это, наверное, такая мечта, но на самом деле вдобавок она котирует себя как чернокожая. С моей точки зрения, нельзя сказать, что она прям чернокожая.
И тем но не менее, какая-то кровь у нее есть.
Ну, какая-то,
поэтому
хорошо.
Поэтому она
что.
Может
да.
себя идентифицировать.
Значит, супруга принца Гарри, Меган Маркл, сказала, что в ряды британских профессоров необходимо принять больше чернокожих женщин взамен бледных и, извини, несвежих мужчин. Бледных, несвежих мужчин. Слышишь, я не
такая формулировочка-то.
Несвежие, вот в каком смысле несвежие? Не в каком смысле. Мне кажется, я не знаю, англичане... Англичане все такие, как бы странные немножко, вы знаете, англичан.
Где-то сразу
они...
не свежие, вы думаете?
Это они какие-то такие, да, как вот у нас южные женщины в 27 сморщенные, так англичане уже в 18 не очень свежие. Они у них плохие зубы, ты знаешь, да? Ты знаешь, этот самый Фредди Меркьюри, вот он в «Богемской рапсодии», кстати, mm-hmm. этот эпизод тоже есть, когда его спрашивают, почему он не сделает нормальные зубы, а он говорит, потому что я живу в Великобритании и не хочу выделяться. Потому что британцы у всех адские, адские ужасные зубы, адские ужасные. Мы не знаем, от чего, может быть, там что-то с минералами, это неизвестно почему. Но у британцев абсолютно каким-то узлом, переплетениями вот такие зубы, каких в свете других не найти. Хуже, чем у бульдогов, правда. Значит, но при этом сказать, а Меган Маркл, она такая вся, ну вся, вся... Я думаю, физически совершенно, ну, мне кажется, может быть, я ошибаюсь. Вот, и она поэтому англичанцев начинает травить, подтравливать. Это справедливо или нет? Белые несвежие мужчины, они действительно омерзительны? Просто мне интересно, твоя точка. Я уверен, что да. Я уверен, я здесь на стороне. Абсолютно, я ненавижу белых несвежих мужчин.
Не просто подождите, нет. Темных и свежих мужчин вы, получается, любите?
Нет,
это опасная логика нет, какая-то.
Нет, я говорил и повторяю, и у меня об этом в книге написано. Почитай, пожалуйста, мою книгу 2008. Мы обычно любим полную противоположность.
Да, это очень просто объясняется.
Да,
мы ищем иммунитет, который будет сильнее за счет вот того, что этот иммунитет другой генотип, выживаемость потомства выше.
Нет, у меня есть большое рассуждение на эту тему. Ты можешь к нему обратиться, где сказано, что большой белый мужчина должен хотеть маленькую черную женщину. И далее, противостояние должно быть все время. Большой белый живой мужчина должен хотеть маленькую черную мертвую женщину. Ну, ведь должно быть полное противопоставление. Маленькую черную мертвую женщину. И так далее. Об этом довольно подробно у меня в книге. Вы можете почитать. А? Если она еще продается. Я думаю, она и продается где-нибудь. Она есть в интернете. Ну, так вот. Если Меган Маркл негритянка, то я тогда вьетнамец с берегов Днестра. Пишет Башмачник. Башмачник. Но она считает себя не белой. Она считает себя не белой. И это самосознание. Вот я, например, не белый. Ну и что? Я не белый, я черный. Ну, во мне нет вашей благородной северной крови. Во мне нет вашей благородной северной крови.
Ну и что?
Может быть, я хотел бы, но, кстати, а что мне прикидываться? Ну, вот я южанин, я действительно южанин.
А если у вас кровь негроидной расы?
Думаю, что нет. Пока.
Ну, вот и все.
Пока.
А в ней есть.
Но в следующем рождении... Я буду рожден, я буду мандинго с огромным этим самым. Мандинго я буду в следующем рождении, конечно.
Это зависит от того, насколько хорошо вы себя вели. А то, знаете, можете и улиткой быть.
Значит, но сам выпад против белых мужчин абсолютно интересен с точки зрения культурной. И мне кажется, что возвращает нас к временам черных пантер.
Да.
Черные пантеры.
Что-то в этом есть.
Ты помнишь черных пантер, да? Это,
конечно.
Это левацкое движение сейчас скажу. Это левацкое движение в Америке. Black Panther Party of Self-Defense. Партия черных пантер для
недавно
самозащиты.
Недавно вышел неплохой фильм на эту тему.
Серьезно?
Черноклановец.
Значит, 66-го года фильм. Это такая партия черных, которая объединялась в вооруженные патрули для того, чтобы защищаться от белых полицейских. Они были марксисты. С элементами маоизма и левого национализма. Вот, значит, они поэтому говорили, что они должны взять в руки оружие, чтобы остановить войну. Мы против войны, но мы должны взять в руки оружие, чтобы остановить войну, говорили они.
Да, среди них были довольно радикальные.
У них была очень интересная термин «пиг». Значит, они называли, и до сих пор так называют полицейских в штат, ты знаешь, да? Значит, они придумали. Самая большая наша победа заключалась в том эффекте, который слово «свинья» произвело на полицейских. Им очень не нравилось, когда их стали называть свиньями. Они сейчас этого не переносят. Но когда за ними закрепилось прозвище «свиньи», они провели кампанию в свою защиту с использованием лозунгов наподобие «свиньи прекрасные», «Pigs beautiful», нацепляли на себя значки в виде свинок. Но эти усилия пошли прахом. Мы хотим сказать, что если полицейские не хотят быть свиньями, то они должны прекратить жестоко обращаться с несчастными в мире. Никакие лозунги не изменят мнение людей. Здесь может помочь лишь изменение в поведении. Они называли их «вся власть народу», который взял потом Леннон. Ну, много, а черные пантеры много дали. Они дали не только Леннону, они дали хиппи. Хиппи много взяли у черных пантер и так далее. Да, значит, я хочу сказать, что Меган Маркл следует за этой традицией, и это дико интересно. Наступление на белых, атака на белых, которые как бы подзажрались. Нет? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Хотел сказать, что как немцы привозят мигрантов, потому что некому работать и потом платить пенсию. Так, да. Наверное, англичане хотят посадить в университеты больше черных, потому что когда народятся темнокожие и придут учиться в университет,
знаете, ну, вы хорошо знаете Великобританию, там целые города заселены пакистанцами, индусами, там как раз с этим проблем нет. Она просто...
Нет, проблема в университетах,
да.
Именно.
Проблема в университетах, будут... да.
Да, а там их будут учить белые, они будут в них, как вот в итальянском...
Рыхлые, несвежие.
Яролаш и кидаться жеванной бумажкой.
Да. Рыхлые, несвежие белые мужчины. Вот этот сам образ, который она... Да. Она сама замужем за белым.
Да, но негр, такой сержант-негр, он сможет рявкнуть, и все студенты тут же притихнут и будут записывать.
Я понимаю. Ладно, поехали дальше. Это было культурологическое изыскание. Вдруг мне стали все звонить. Все стали звонить. Что такое? Поднялись на крыло. Здравствуйте. Слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Проблема, мне кажется, вообще очень громадная. Мы часто ее с коллегами, с друзьями обсуждаем. Да. Мне кажется, корни начались в наше время с вот этой массовой толерантности, да?
Да.
Которое сейчас перешло именно в нападки на... Ну, самый сейчас такой человек-объект всех нападок, да, это взрослый гетеросексуальный белый мужчина, да? То есть,
да,
я, наверное,
да,
вы это,
да,
знаете прекрасно.
Да.
Поэтому эта проблема глобальная. Мы в кино... Можно уже не стараться, да, посмотрите на «Оскар», посмотреть на все остальное.
Действительно,
да,
вот при том, при всем, что нападки идут, скажите, что мы владеем миром по-прежнему. Пошли не нафиг с их... Не, послушай, ну, как вас звать, как вас звать?
Станислав.
Стас, ну мы владеем миром, и пошли они к черту. Они нападают.
Мы владеем миром,
да,
Сергей,
все.
Безусловно,
да.
Но мы, боюсь, не заметим вот этого момента. Он будет очень мягкий, как шлепок вот этих вот наших негеров.
Ничего не будет, ничего не будет, ничего не будет. Они все время будут пытаться, и никогда они будут пытаться, и они будут пытаться походить на нас, и все такое.
Сергей, посмотрите, можно абсолютно, ты можешь быть гомосексуальным афроамериканцем, да, который никогда в жизни не играл в кино,
да.
Если, собственно, ты вот либо таким являешься, либо такую роль
пытаешься, да,
сыграть, то ты 100% берешь Оскар за лучший фильм. Но,
это нет, подождите. Но для того, чтобы ты взял Оскар, тебе там в кадре поставят компьютер Apple, Тебя там сделают каким-нибудь выдающимся физиком. То есть все равно подошьют тебе роли, которые как бы вытягивают тебя на место...
Есть одна ошибочка у вас, да?
Да,
такая,
давайте.
Что через, давайте, некоторое время они скажут, что Apple придуман черным.
Абсолютно верно. Я уже сталкивался вот, с тем, что они открыли Америку.
Все абсолютно придумано.
Я когда жил в Африке.
Все, на самом деле, все нобелевские лауреаты на самом
абсолютно
деле
верно. Были, конечно,
гомосексуальны, конечно, и все такое.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Нет,
при,
нет,
при,
да,
этом,
да,
при этом я хочу...
И храбрые африканские мореплаватели открыли Америку. Я это уже слышал, когда жил в Африке, да. Да.
Вот такая ситуация.
Совершенно. Нет, ребят. Они все равно, когда приходят в мир, который им не принадлежит, ну, нет, я говорю по факту, да, что им не принадлежит. Они все равно пытаются играть в нас. Они пытаются играть в нас. И даже когда они выдумывают, вот, Стас, когда они пытаются выдумать, переподшить прошлое, перепрошить, придумать. Они все равно придумывают, играя в нас. Понимаете? Все равно наши паттерны берутся. Пусть не мы победим. Понимаете, в чем дело? Я еще раз говорю. Через 300 лет будет сидеть русский человек. Через 300 лет. Вероятно. Ничего по облику не имеющего общего с русскими. Вообще ничего.
Угу.
Понимаешь? Он будет похож, я не знаю, он будет похож на... Не пытаюсь никого обидеть, но он будет похож на, не знаю, может быть, на человека из Средней Азии, может быть. Ну, типа того. Он будет ходить в мягком халате. Он будет читать Достоевского, весь переполненный страстями, курить какую-то сигару, пропускать пару рюмок каких-то прекрасных, читая, может быть, что-то из Серебряного века, какого-нибудь Велимира Хлебникова он будет декламировать, глядя в окно. И, знаешь, что его прадедушка был узбеком и так далее. Понимаете? То есть победа не в генах, вот поверьте мне. Вот я серьезно вам говорю. Вы же не ветеринары ни хрена. Вы же не ветеринары. Мы не ветеринары с вами. Вы что, ветеринары? Я ошибся дверью. Простите. Я же не к ветеринарам пришел. Нахрена вам, какая вам разница до ваших ген, господи. Успокойтесь с генами. Главное, паттерны культуры, поймите вы меня. Тюрки, абсолютно, тюрки захватывают то, что сейчас Болгария. Тюрки, я тюрок. Значит, мы захватываем то, что сейчас Болгария, да? И мы пасем наш скот на территории нынешней Болгарии. Мы, тюрки, куртигуры, ответвление гунов. Но города все говорят по-славянски. Почему болгары говорят по-славянски, будучи тюрками? Почему? Потому что в городах живут анты, вот эти южные славяне, которые ведут торговлю и запись торговых контрактов и все-все-все на древнем славянском языке. А уже ведут, понимаешь, в чем дело? Уже. А мы пришли, не вопрос, мы, так сказать, там, со своими соплеменниками общаемся по-тюркски, на нашем куртигурском наречии. Но для того, чтобы торговать, заключать договоры и так далее, мы письменность берем у славян. Ну, ничего не поделаешь, понимаешь? И постепенно, ну, потому что она уже есть, и фиг ли не воспользоваться, понимаешь? И постепенно Болгария становится тюркская по крови, славянская по культуре. И мы говорим, вот братушки, братишки, брамовушки, еще что-то там. Алеша стоит над горой, Алеша, болгары, наши братья. Схрена ли они братья, когда они... И так далее. Понимаете, в чем дело? Значит, все равно вопрос в паттернах, в культурных паттернах больше, чем в генах. Болгары – тюрки. По крови – тюрки. Не потому, что их турки там трахали, а потому, что они тюрки и были изначально. Они всегда были тюрки. Это гуны. Это мы, гуны. Куртигуры. Понимаете? Но усвоили язык городов. Так же точно придут сюда, заселят все люди, похожие на узбеков, таджиков и так далее. Все заселят. Никакой близко сходства не будет. Не будет ваших картофельных носов. Не будет ваших обрюзгших щек. Не будет ваших сморщенных жопок. Ничего этого не будет. Будут совершенно другие люди. Но они будут ходить в ваших халатах. Они будут делать вам ваших правнуков. Они будут читать Достоевского, они будут жить в ваших культурных паттернах. Это и есть ваша победа. Вы вымрете нахрен совсем. Но победа ваша заключается не в передаче ген, ген, ДНК, не в передаче ДНК, которую вы никуда не передадите, а победа заключается в передаче культурных паттернов.
А вот теперь вопрос, а культурные паттерны наши действительно настолько живучие? Не думайте, что западная культура
Древняя
и английский
Греция.
Язык поглотят...
Древняя Греция населялась тремя разными народами. Ты знаешь, да? Первые пришли. Там, я забыл сейчас, я просто изучал, я учился в университете. Но я очень давно учился в университете. Вообще первые, там потом дарийцы пришли, потом еще ионийцы пришли и так далее. Это все отражалось в их колоннах, дарийских, ионийских колоннах и так далее, завитках. Значит, а это приходили совершенно разные народы, полностью другие народы. Истребляли нахрен предыдущих, или брали их в рабство, или оттесняли на периферию, и так далее. И перенимали полностью культуру. В этом же фишка. То есть приходили дарийцы на время, на место там предыдущих греков, какие там были предыдущие греки, окей? Приходили дарийцы, вели себя как полные скоты, истребляли этих предыдущих, и перенимали эту культуру. и ее тащили дальше.
Да, но смотрите, вам они пришли следующие.
Дарица,
вы
истребили к чертовой матери, пришли следующие. И опять переняли
вот,
эту культуру.
Вот, смотри, они принимали культуру, как вы говорите, города. Ту культуру, которая была в городе, и языка, который был в городе. А сейчас города говорят на английском.
Да.
Сейчас западная культура, ну, западноевропейского,
булгары,
американского
образца. Ребят, прекратите меня про булгар. Булгары, гуны, куртигуры, все это ответвление гунов, великого народа гунов. Слушайте меня, киргизы будут читать Достоевского. Абсолютно верно. В том-то и дело. Киргизы будут сидеть здесь, на ваших местах, в ваших халатах, делать вам ваших правнуков, и вас там ни хрена не будет, а Достоевский будет. И победа это в культурном паттерне. Вы понимаете или нет? Вы не понимаете. Ну хорошо, когда-нибудь потом, я надеюсь, вас разморозят или еще что-нибудь достанут, восстановят, и вы посмотрите на то, что скажете, черт, Серега был прав. Черт, насколько же он был прав. Алло, здрасте. О, да.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Сережа, у меня вопрос такой.
Давайте.
Хорошего дня всем желаю.
Спасибо.
А Пушкин русский?
Что?
Пушкин русский?
Нет.
И второй вопрос.
Нет, антрополог, нет, вот именно, что он в культуру создал русскую в заметной степени язык.
А сам-то он русский был? А сам-то он русский был?
Нет, ну вы знаете, что он был в известной доле эфиоп, так что...
Нет. Вот откуда еще все начинается,
ну,
да?
Конечно, это всегда было. Ну что, о чем вы говорите? Естественно, совершенно не надо, значит, единственное, что нам надо научить их пить водку. Вот это вот с этим немножко трудно. Абдул звонит. Абдул, я говорю, нам надо их споить, и тогда они станут русскими, правильно, нет?
Сережа, можно я добавлю маленький, очень важный момент?
Давайте.
Вот придет узбек в халате, киргиз,
да.
Будет читать Достоевского, Чехова,
да. И пить водку, что принципиально важно. Пить
да водку. Хоть и водку, но да. Когда домой придет, он свою религию, ислам, не поменяет, а это будет всегда.
Не знаю.
Вот эта культура может быть, ну, как если возьмем, она может быть даже выше и повлияет очень сильно.
Давайте заморозимся и встанем через так. 300 лет. Через 300 лет вы и я, и продолжим этот разговор. А я тогда лучше предложу, через 700. Через 700 лет.
Я почему это говорю? Обратите внимание, Сереж, да? Во-первых, оглядите на англичан, на Европу, ну, тоже болгар, даже в России. Один раз в неделю, даже если очень сильно верующий, идет в церковь.
Это поляки.
Каждый мусульманин день 5 раз молится.
Ничего страшного. А эти, которые вот немцы, они молились по 25 раз, когда в каком-то 14 веке. Так что все нормально. Пройдет 700 лет, мы с вами размножим.
Через 300 лет мы около...
Через 700. Дайте через 700.
Именно 20-го числа встречаемся.
Да? Да, через 700. 19-го.
Как раз будет
19-го, послание. 19-го, не разменитесь со мной. Не разменитесь.
Это будет наше послание.
Договорились. 19-го лучше. 19-го. Мы встретимся 19-го. Значит, нет. Вся религиозность европейцев была ультрарелигиозностью. Вообще вся философская мысль только и всегда, без исключения 100%, основывалась на религии. Вообще вся политическая мысль только и всегда основывалась только и всегда на религии. В 14 веке, в 15 веке, в 15 веке не было ни одного движения мысли, которое бы не основывалось на религии в Европе. Ни одного. Ни политического, ни научного, ни философского, никакого. Только религия. Ну, и чё? И вот прошло 14-й, 21-й, прошло 700 лет. И нифига. Понимаете? Время лечит, Абдул. Время лечит. Извините, но это правда. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день. Я вот как раз по поводу Абдула и хотел сказать, да. Что уже сейчас я занимаюсь специфической профессией, я психолог.
Да.
Мне ходят мусульмане, и это молодые мусульмане.
Да.
И они живут в Москве, живут в русской культуре. И они сами рассказывают, что им не нравится мусульманская культура.
Знаете, я вам хочу сказать, что гигантская приход людей, как бы, ну, сказать, волна, вот так правильно, волна людей, например, из Татарстана пришла в Москву в 30-е годы. Все старики в Москве помнят это. Может быть, не старики, может быть, знаете, кто помнит? Старики рассказы своих дедушек-бабушек. Вот так. И это была гигантская волна из Татарстана. Татары пришли. Они пришли сначала со своей культурой и работали в массе этими носильщиками на вокзалах и дворниками. в массе. Ага. Носильщики на вокзалах и дворники. Вот татары. Значит, сейчас это ученые, врачи блистательные, блистательные, сказать, медики, блистательные и так далее. Понимаете, это их не отличишь, а все, все, все.
Более того, да. основная проблема, вот, с которой ко мне приходят люди, это да. конфликт поколений. Да. Достаточно жесткие мусульманские традиции и достаточно свободные светские традиции. Вот то, чем я занимаюсь,
да.
это преодоление этого конфликта. И вот и на основании этого конфликта, я думаю, и спокойно интегрируется молодежь в наше общество.
Конечно, конечно, конечно.
Не стоит сильно беспокоиться, нашим братьям мусульманам по этому поводу. Интегрируются туда, где интереснее, где больше ресурсов, где сильнее.
Это правда. Спасибо большое. Я хотел вас угостить, но, может быть, я внезапно не готовился к этому. Ну, это разворот же нашего разговора, как бы вдруг вот пошел такой разговор. Я хочу вам открыть какую-нибудь дискотеку. Сейчас, секундочку, я перейду от Кирилла с Мефодием к дискотеке. Дискотека. Я хочу дискотеку открыть какую-нибудь в Ливане. Вы знаете, что весь исламский мир, вот как Абдул, сказать, там, Ливан. Значит, весь исламский мир ездит в это самое, Latino Party Mix. Почему Latino? Когда я пишу Ливан, Ливано. Ливано, может быть, не знаю, Ливано. Арабик, может быть, написать. Араб. Значит, я вижу фотки оттуда, с этих дискотек, с дискотек в Ливане. Ребят, вы угорите. И туда приезжают девки из Саудовской Аравии, туда приезжают девчонки из Катара, из залива, из стран залива гульнуть. Ливан. И второе место, куда приезжают нажраться, ну, спиртного, это Бахрейн. И если вы увидите, что делается на выходные на дороге в Бахрейн, угу. вы увидите, что там на 3-4 часа пробка. На 3-4 часа пробка. Понимаешь? Потому что саудиты, поскольку у них это запрещено, едут покушать хани, повстречаться с украинками и русскими.
Оторваться. Значит, это...
Ну, это обычная музыка, ну, я здесь арабского языка не слышу, но это для, в смысле, это Ultimate Arabic House Club Music Mix. Это с арабской дискотеки. Значит, из Ливана. В Ливан ездят, Ливан это второе место. Сейчас нет у нас с нами, значит, Владимира из Дубая, который бы подтвердил это. Но Ливан это второе место, куда устремляется весь Арабский Восток за любые деньги. Значит, у меня рассказывает свидетель, лететь 40 минут, билет $500 в Бахрейн, чтобы вмазать и погулять на дискотеке. Значит, Абдул, пьют, трахаются там с русскими хохлушками, значит, платят безумные деньги за это, безумные. Просто устремляются, еще раз я говорю, Ливан и Бахрейн, вот сейчас вы увидите очереди из сотен тысяч машин, которые саудиты пытаются проникнуть на гульбу, на самолеты, где гульба, понимаете?
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранья дров Сережа, все дебри на рожа!
10 часов 6 минут, вторник, 19 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Радио говорит Москва! Говорит Москва! Ну все вообще. И все. Эльвира Хасаншина.
И Сергей Ленин.
Рассказать что? Я сегодня прожил, я теперь понял, ведь когда я еще был совсем маленьким, я помню, в Монино, Монино это на восток от Москвы, по щелчку. В Монине мы рыли палочками такие ручейки весной. И нам так нравится возиться с водой, это самое любимое, это что-то природное, по-настоящему это почти как огонь, но с водой даже лучше. И я сегодня возился с водой, я проснулся в 4 утра, как нефиг делать, и думаю, что же делать-то? Ну, в смысле, надо что-то делать, не шаркать же тапочками. А вчера что-то меня срубило где-то в 8:30, ну, вечера спать. Значит, нет, и я поехал, короче, на мойку. Мать, впервые в жизни своей я был на мойке, где кидаешь жетоны и сам моешь. Это такой кайф, это такое удовольствие. Я теперь понял, чего я хочу. Я хочу быть мойщиком машин. Я честно... Вчера я мыл машину, я серьезно говорю. Я вчера мыл машину жены на такой мойке, где специальные, так сказать, среднеазиатские юноши. А сегодня я поехал на Дубровку. И там на Дубровке, короче, вот такая есть мойка. Я офигею. Ко мне пришел дядька, начальник этой штуки. Он оказался таким опытным человеком. Он мне подарил один жетон. Просто говорит, дарю от фирмы. Дал мне жетон.
Ух ты. Может.
Я сегодня день задался, я считаю. И я лично мыл, и еще у меня бежали рублишки мои. Я накидаю, допустим, 2 жетона, это 100 рублей, типа. И, значит, я начинаю ходить, и ее в машину. Сам мыл, сам, я. Это просто, это удовольствие, я просто понимаю, как Том Сойер красил забор, вот это.
Но он не красил.
Он не красил, он давал покрасить. Вот я сегодня, я просто так кайфово провел утро, где-то с 5 до 6 утра я мыл машину, потом приехал на работу и лег спать. И здесь на работе спал на диванчике.
Ага.
Вот, понимаешь?
Физическая работа,
да,
приятно освобождает
мозг.
Как
это кайфово, ребята, как приятно мыть машину. Друзья, что я накидал на нее какой-то пены, ну специально пена, да? И она тотчас замерзла, потому что было минус 6. И это было немножко глупо, но с точки зрения, вот со всей точки зрения. Потом я долго от теплой водой отмывал эту пену, которая примерзла моментально. Ну, не важно, все равно кайфово. Я теперь мечтаю, потому что завтра, если мне удастся проснуться в 4, я тоже поеду мыть машину. Теперь каждый день меня можно будет найти на автомойке, которой сам где моешь. Вот там я как маньяк хожу с таким остекленевшим взором, можете меня найти. Слушайте, 66.19 это доллар, 74.78 евро. 66.19, то есть, пожалуйста, то есть рубль еще крепче стал. Вчера был 66.30, на тебе 66.19. Так будет все время крепчать, пока не упадет на 70. Ну, потому что сейчас еще начался налоговый период и все это. 66.46, прекрасная нефть. Вчера была 66.65, ты помнишь? А сейчас 66.45. И 1.12.99 евро-доллар. Ну, вчера 1.12.80, 83.85, сейчас 1.12.99, почти 1.13. Хорошо, это главная пара. Слушай, британская актриса Лина Хиди, которая Серсея Ланнистер, сказала, что ее карьера пострадала из-за домогательств голливудского продюсера Харви Ванштейна.
И ее тоже?
Ее тоже. Значит, об этом сообщает, да, Санди Таймс. А как случилось? Он дважды намекал ей на секс, но получила отказ. И тогда она потеряла... Она говорит, из-за этого... Вот она просто уже... Черт! Может, то, что я не переспала с ним, повлияло на целое десятилетие моей карьеры. До этих случаев я дважды работала с Miramax, но потом ничего не было. Miramax перестал ей предлагать роли.
Угу.
Слушай, знаешь, я думаю... хорошо. Ну, знаешь, а вот было бы счастливое... А если бы она влюбилась в Ванштейна? Представь себе, вот такая фигня.
Хорошо.
Ну, вот понимаешь, что
и
дело?
Все довольны.
Нет, вот в том-то и дело. Эта проблема, она не переспала. Проблема не в том, что не переспала, а проблема не в том, что переспала. Почему мы такие, какие-то мясницкие, какие-то ветеринарные все время? Какие-то мы, может быть, чуть-чуть грязные. Надо же быть возвышенным. Она не влюбилась в него. И от этого он с ней не работал. Он не может работать без любви. Ванштейн не может работать без любви. Потому что он человек возвышенный. Он не низменный, может, и Слуцкий тоже возвышенный. Не может давать интервью, не Облапов. Почему? Потому что без любви, он говорит, ну как можно без любви?
Ну, нет. Хорошо, но он же не все фильмы там контролирует.
Нет.
На десятилетие забыть об актрисе только потому, что она ему отказала.
Черт, может быть, то, что я не переспала с ним, повлияло на целое десятилетие моей карьеры. Вот это переспала, это как-то звучит ветеринарно. Некрасиво, Хиди, некрасиво. Что я не влюбилась, надо говорить. Я не влюбилась. Должна была быть окрыляющая какая-то любовь, и с Миромаксом тогда бы заладил. Значит, актрисам можно просто посоветовать, просто влюбляться. Влюбляться в продюсеров, влюбляться в режиссеров. А почему нет? Почему нельзя влюбиться в режиссера? Чем плохо режиссер? А? Чем плохо?
Вы знаете, это как из того анекдота.
Нет.
Что? Почему же ты мне раньше не сказал, что ты режиссер мультфильмов?
А.
Вот это вот.
Это что-то такое про девочек, да? Я забыл.
Да.
Я уже понял про что.
Да, это...
Ну хорошо, актриса почему? Нет, потом они с ней прогуливались. Секундочку, вот еще как было. Она отметила, что она встретила его на Венецианском фестивале. А он позвал ее на прогулку, во время которой позволил себе неприличные выражения. Какие неприличные? Ну, неважно. Значит, выражения имеются в виду тексты, вербальные выражения какие-то, неприличные выражения. И жесты. Через несколько лет, когда они увиделись в Лос-Анджелесе, он пригласил ее в свой гостиничный номер. Актриса подчеркнула, она сказала, он говорит, пойдем в мой гостиничный номер, заходи ко мне в номер. Может, она сказала, выпьем что-то, поговорим. А она ему говорит, меня интересует только работа. Он ответил, никогда не рассказывай об этом. Ни своему менеджеру, ни своему агенту. Он дал понять, что если тебя интересует только работа, то дура ты и есть набитая. Ну, правильно, одна работа, ну что ты, заучка какая-то? Что значит, а если поговорить, не знаю, о марках, может быть, о чем-то, не знаю, о фильмах. Поговорить о картинах, о путешествиях. Что, ты можешь поговорить с женщиной? Я только работа! Ну что это
нет,
такое?
Нет, нет, он не это сказал.
Что он сказал?
Он имел в виду, что никогда не обрывает человеку надежду на будущий интим.
Вот! В том-то и дело.
Он на это намекал.
Давай не сегодня. Сегодня я приду к тебе в номер, мы посидим, поговорим о путешествиях, о яхтах, о, значит, сказать, там, о тропиках, может быть, еще что-то. Поговорим о защите животных. А потрахаемся когда-нибудь, может быть, с этим лет через 10. Правильно? Ну, все. А? Лет через 10. Почему? И сразу всем приятно. И ему приятно, и ей приятно. Что через 10 лет она обещала, ну, все, ну, нормально. А? Ну, правильно, что она не сегодня, она тебя не отвергает вообще.
Эдакая хитрая динамо.
Не, ну, что значит динамо? Ты не, вот именно в этом смысле ты сейчас правильный ход дала. 3 ноября, адвокат, все. Хорошо. Я думаю, что надо влюбляться. Надо влюбляться в режиссеров. И тогда... И тогда станет легче жить. Может быть, но актриса нам не звонит. 7373, если вы актриса, позвоните, пожалуйста. Надо влюбляться в режиссера. Актриса, позвоните, пожалуйста. 7373-948. Сейчас актриса какая-нибудь позвонит. Нет? А? Но какая-нибудь пожилая, которая вспомнит, как она стояла у ворот, и какой-то полк шел мимо нее. А? Нет, не звонят. 7373-948, если вы актриса, позвоните, пожалуйста. Но только актриса. Не какая-нибудь, сказать, там... бухгалтерша при цирке, нет. А актриса? Нет, 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 нет. Ну все, и черт с вами, не звоните тогда. Поехали дальше. Ректоров сравнили доходы. Ну, я не знаю, кстати, честное слово, я не думаю, что они от ректорской деятельности получают все это. Да нет, Лина Хиди сегодня это интервью. Сегодня эта фраза ее о том, что она потеряла десятилетие. Алекс пишет, это было полтора года назад. Полтора года назад она рассказывала о домогательствах, а сегодня она сказала, одной из газет, что она потеряла из-за этого десятилетие карьеры. 10 лет карьеры потеряла из-за того, что не влюбилась в Харви Ванштейна. Ну что теперь делать? А вот какие-то влюбились, ну что теперь делать? И наоборот была... Было возвышенное чувство какое-то. Российские социологи исследовали корпус ректоров российских вузов. Согласно полученным результатам, средний российский ректор, мужчина в возрасте около 60, 59,5. Доктор наук, профессор, многие годы проработавший в ВУЗе, ну, так средний, да? Активно сотрудничающий с властными структурами, член партии «Единая Россия», как правило. Обычно, ну, обычно мужчина, потому что женщин всего 20%. Вернее, простите, менее 20%. Больше, значит, самый высокий доход ректора в 17 году, за который получены полные данные, превышал самый низкий в 370 раз. То есть один ректор получал как 370 самых низких. В исследование вошли 274 ректора государственных вузов. В том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Казани, Воронежской, Самарской, Тюменской, Ростовских областей, Башкирии. А, значит, давайте их сразу к деньгам. Плевать нам, что им 59,5 лет и так далее. Самому молодому ректору 35, самому старшему 89. Меня интересуют деньги. Деньги? Маня, давай. Секундочку. Кандидат наук, доктор. Слушай, ты знаешь что?
Слушайте, нам тоже нужна какая-нибудь Маркл.
Ты знаешь, я тебя разочарую.
Что, не рассказали, какая самая крупная зарплата?
Я тебя сейчас разочарую. И вот как я себя разочарую в первую очередь. Потому что я сохранил PDF, но у меня сохранилась только первая страница.
Так давайте, я вам
открою. Открой, а, добренькая. Конечно. Она сейчас добренькая, она знает быстро дорожку, и она побежит по дорожке. Коммерсант. Значит, я открыл, ну, у меня в смысле PDF сохранился офигенски неправильно. Сейчас у меня Твиттер хочется открыть. Ну ладно, это все ерунда. Да, сейчас мы найдем. Вова, ректор, да, абсолютно. И найди мне, пожалуйста, где деньги сразу. Пониже, там пониже. Деньги, потому что они Коммерсант, они про деньги стесняются писать. Ну, потому что аристократы.
Вот,
стоп, есть. Минимальный годовой доход в 2017 году задекларировала ИО ректора Южноуральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко. 670 тысяч рублей. Можно буду делить на 12, мне кажется, потому что это лучше. А, это что, на 12? Это будет 50, что у нее? Сейчас мы посмотрим, извините. 55, 56, 57. 57 тысяч в месяц у нее. 57 тысяч в месяц, правильно? Значит, у этой Чумаченко. А, соответственно, что мне не нравится, но мне кажется, что это поклеп какой-то. У ректора Литвиненко... У Санкт-Петербургского горного университета доход, не знаю откуда, может быть, это все-таки из каких-то других родов деятельности, 248 миллионов.
Это Петербургский горный университет.
Город, может быть, они какие-то горы продают, нет? А что они делают? А? Чем они торгуют?
Кстати, может быть, у них какие-то консультационные
услуги? 20 миллионов в месяц. 20 миллионов в месяц. Но... Это мне делается трудно. Значит, общий средний доход, 6,8 миллиона рублей в год у ректоров. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Откуда вот это, что это за деньги? Откуда, как это может быть, что это? Сейчас я слышу, как у вас бьется сердце, мне кажется. А он УЗИ, проходит УЗИ или что-нибудь в этом роде. И нам дают звук УЗИ этого человека. Слушай, значит, 20 миллионов у ректора горного университета Санкт-Петербургского. 20 миллионов в месяц. 20 миллионов в месяц.
Ну, это общий же доход, правильно? Не только от ректорства. Скорее всего, у него есть какой-то бизнес.
А так 6,8. 6,8 обычный.
Это средний.
Обычный средний ректор зарабатывает 560 тысяч в месяц. Ну, что сказать, на яхту не хватит. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день. Ну, знаете, мне все-таки кажется, наверное, это вот студенты так много пирожков и булочек в столовых покупают, что вот такие вот доходы.
Нет, давайте скажем следующее. Мне кажется, может быть, что-то изменилось, и я хотел бы поговорить в этой связи со специалистами. Мне кажется, что в старые времена заметная доля дохода ректора и пары-тройки присосавшихся к нему глистов были за счет незаконной сдачи помещений под столом. То есть, ну, так сказать, там я вам сдаю, например, помещение.
Да.
Вы платите мне 10 тысяч так, 10 тысяч так.
Ну, 10 рейдинговые аппараты, опять же, которые повсеместно стоят везде.
Да, я вас пускаю с рейдинговыми аппаратами, а вы, соответственно, мне котлету присылаете, так сказать, там, понятно, да? Ну, немножко там подарочек, понимаешь? Ну, а почему вы? Нет, ты мне должна сказать. Ты приходишь, говоришь мне, Хасаншина, я ректор. Ты мне говоришь, я поставлю у вас тут бутерброды продавать. Я говорю, а почему ты-то?
Uh-huh.
А ты говоришь, ну, я не знаю. Я говорю, ну, я не знаю. А почему ты-то? А ты говоришь, ну, может быть, какой-то аргумент привести. Говоришь, ну, тогда я буду вам присылать там, не знаю, сколько-то долларов в месяц.
Нет, ну смотрите, во-первых, часть этого дохода университету принадлежит.
Ну правильно, университету мы никогда не обидим, мы отдадим...
А вам лично?
Почему?
Ну, наверное, лично? Мне кажется, единоразовая какая-то будет выплата, и она не попадет в декларацию.
Единоразовую сейчас никто не хочет, все хотят раз в месяц. Алло, здравствуйте. Никто
хорошо,
не хочет.
Но это неофициальный доход.
Здрасте, здрасте, здрасте.
Сдача помещений и пирожки, это вот как раз вы правильно сказали, это все 90-е годы.
Да. Да.
Сейчас, на самом деле, совсем другие деньги зарабатывают.
Ну вот откуда? Вот расскажите.
Но прежде всего, это большая статья, я не знаю, правда, какой процент общего бюджета, но это платное образование.
Раз.
Вот даже у нас в МИФИ сейчас я знаю, что в основном большинство студентов это платники. Второе, это научная деятельность лабораторий, которые привносят, в общем-то, деньги в очень большую кассу институтскую, там отъедаются от научных проектов очень большой процент изначально сразу при поступлении, при заключении договора в какой-нибудь лаборатории.
Да, да.
Это все вот формирует бюджет.
Прикладная наука.
Такие
да.
А почему такие большие зарплаты? Дело в том, что вот, например, если посмотреть советское время, сравнить, ну, да. Извините, что я все-таки сравниваю с советским
да.
временем.
Да, нет, пожалуйста.
Там любой ректорат был заинтересован в том, чтобы у него было как можно больше классных высокооплачиваемых специалистов, потому что выделялось государством на ставку,
да.
которую институт имел,
да.
и все это формировало бюджет. Поэтому чем больше как бы у них профессоров, доцентов
да.
высокооплачиваемых, тем больше у них получается бюджет,
ну,
и как
да.
бы из этого там. А сейчас наоборот, интерес в том, чтобы учебный процесс осуществлялся, условно говоря, людьми, которые которым можно было бы платить поменьше, вели бы ту же самую работу,
да.
главное, чтобы учебный
да,
процесс
да,
шел.
Да, я понимаю.
А
я
все,
понимаю.
Что остается от выплат на зарплату, это все пускается вот в премиальный
фонд. Я понимаю, спасибо. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте. Вы знаете подноготную эту историю. Алло.
Да,
здравствуйте.
Да, ну расскажите, пожалуйста. Алло.
Да-да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы узнать, много-то или мало, 556 тысяч в месяц, а откуда в горном институте, в горном такие большие, вероятно, прикладная наука каким-то образом, что это может быть?
Ну, вот я хотел рассказать лично свой случай.
Да.
У меня родственник, ректор
да.
Московского университета.
Как это, МГУ?
Нет, нет, нет. Технического, ну,
я не понимаю, не будем называть, да, не надо, да, прошу вас.
Значит, во времена перестройки они группой людей ушли и занялись торговлей вычислительной техникой.
Да.
Да, из чего выросла большая группа финансово-промышленная.
Так.
А потом он вернулся на руководящую должность. И сейчас руководит университетом и имеет высокий доход.
С того бизнеса, который продолжает работать?
Да, да.
Это не Гутабанк, нет?
Нет.
Значит, Гута, по-моему, из комсомольцев. Значит, я перепутал. Спасибо огромное, спасибо.
Спасибо.
Спасибо. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Да, Гурген.
Здравствуйте.
Видите ли, вот, например, в нашем университете
да.
единственным абсолютно кристально честным остался только Владимир Францевич, как вы помните.
Да.
Вот, дело в том, что вы сказали очень правильную вещь по поводу тех глистов, которые подписываются под доходом
да.
ректора. Дело в том, что они своим фактом существования как бы способствуют тому, чтобы установить формирование некого фонда.
Да.
И каждый раз вот этим под этот самый фонд на 3-4 лица, и включая того самого ректора номинального,
да.
они получают достаточно уверенные суммы, по крайней мере то, о чем, сколько вы сказали, 153 тысячи в месяц.
Да.
Это вполне нормально.
650 даже... где-то, 650 в месяц, 650 тысяч в месяц. 500, простите, 500. 550, да.
550 тысяч
да.
в месяц. А что касается горного института, как он теперь, горный университет?
Да, да.
он сливался, если я не ошибаюсь, с институтом стали и сплавов, который территориально рядом же находится, и у них были проблемы с бюджетом общим, и вот неизвестно, в каком состоянии сейчас это все находится,
да.
Потому что у меня есть знакомый, который, собственно, профессорский титул имеет,
да.
В том самом горном институте.
Я понимаю. Спасибо, спасибо. Значит, мы исходим из того, что старые вот эти схемы под столом, немножко под столом и так далее, уходят. Потому что они, в общем, сказать, там не в состоянии были кормить целую шайку негодяев, которые вокруг ректора, так сказать, там сосредоточены. Но шайка они обычно небольшая, 2-3 негодяя. 2-3 негодяя, которые, собственно говоря, крутят все дела. Ну что ректор, он человек науки, он с этой блистательное светило, и ему не до этого, ему деньги дают в конверте, и все. Эта схема уходит, и приходит схема, когда прикладная наука, во-первых, и, во-вторых, очень много от платного образования, и способы раздела этих средств таковы, что ректор может себе начислить существенные деньги. Угу. Я правильно понял? Все, я правильно понял, все, не перебивайте меня. Нет, пока я сейчас, если вы мне скажете что-нибудь другое, я то не запомню, уже то у меня и выскочит, понимаете, из головы. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дело в том, что ректор, он может быть научным руководителем 10 творческих коллективов и только подписывать отчет.
Да.
Участвовать в разных ученых советах, за участие платят.
Да.
И кроме того, он будет числиться в разработке, ну, условно говоря, законопроектов, концепций, везде как научный руководитель. И понемногу, ну, если с 20-30 мест... Да, конечно. А ректор, кстати, то, что касается, вы сказали, научный работник, ректор, ничего подобного. Начиная с декана и выше, они занимаются административной работой. Наукой они занимались, условно говоря, в молодости.
Это правда, но они продолжают быть научными руководителями, как вы и сказали.
Они не быть, числятся.
Числятся.
Наукой занимаются другие. Они просто подписывают
как
документы.
Честь, гигантская честь, конечно, честь.
Да, и все.
Например, Хасаншина пишет статью, да, правильно? Приносит
да.
ко мне, говорит, Сереж, подпиши, не будь козлом, правильно? Я пишу.
Да.
А уже дальше
да.
это публикуется, Доренко с Хасаншиной написали статью.
Да.
Хасаншина такая
гонорар,
модная вся.
И гонорар вы делите, причем делим. Вам, по-честному, как руководителю,
по-честному.
Допустим, 70, а
абсолютно
ей 30, потому абсолютно. Что не доросла. И
абсолютно.
Все.
Да и посмотрите на нее, Господи помилуй, естественно. Правильно же? 30, это
да.
из милости, 30 из милости.
Обдираловка какая.
Из милости, Хасаншина. Даю тебе 30, нет, 30 я тебе не дам никогда. 20 даю тебе, из милости. 73, вот он правильно говорит. Почему? Потому что ты мне приносишь работу. Я смотрю, ну, более-менее там, кстати. Ну, что это такое? Да. Ну, хорошо, давай подпишем. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да.
Все, все, да, все. Вы знаете, я еще не опознаю тему ректора.
Да, тебе ректора, потому что, да, у нас 50 секунд, прошу вас.
Ну, я буквально, мне очень жаль, что сегодня такая какая-то экспертная аудитория у вас не знающая. Пусть почитают интернет. У
давайте.
Кого он был научным руководителем, а кто писал диссертацию в этом уважаемом вузе в Питере.
Ну да, ну да.
Многое сразу станет ясно. Кроме того, есть совершенно абсолютная информация о том, его доля в учреждении, он был учредителем одной очень крупной коммерческой структуры, потом вышел из нее, получил деньги и так далее. Это достаточно состоятельный человек,
да.
который заработал свои очень большие
ФосАгро,
деньги.
ФосАгро, вот нам пишет СМИ.
Да,
ФосАгро.
Да, да, совершенно.
И все, он правильно. Вышел и получил долю, и все, это
да,
нормально.
Так что да, тут понятно. К науке, мягко говоря, это не...
Ну, что, а что нам? А что нам наука? Были бы деньги на кармане.
Именно.
Да, что нам наука, боже мой. Что нам... Ну, лишь бы были бы деньги, а что нам наука? Наука прибавится сама как-то. Новости. «10.36, вторник, 19 февраля, говорит Москва, подъем, Эльвира Хасаншина».
И Сергей Доренко.
Слушай, за меня пишут, что ректор в МАИ, ну, в смысле, извините, я не собираюсь обсуждать, просто хотел уже догонку прочитать то, что мне написали, ректор в МАИ получает 150 тысяч рублей в месяц, а проректора по 70, данные на 17-й год. Видите, все-таки в два раза больше. Ну, может быть, оно и правильно. Может быть, оно и правильно. Всех проректора, их же как это собак недорезанных, правильно? А ректор, он один, правильно? Я люблю мои. Я люблю мои, потому что я отдыхал в Ярпальце. Это же прелестная традиция была в советское время передавать всяким учреждениям для отдыха усадьбы. И Ярополец, превосходную усадьбу в Волоколамском районе, значит, Московской области, это Ярополец, это милое поместье, где мы жили в конюшне, значит, нет, ну, правда, там, конечно, значит, это милое поместье, усаженное итальянскими липами, где дважды гостил Пушкин у Натальи Гончаровой. Это поместье принадлежало Гончаровым долгое время. Сначала его дали гетьману Дорошенко, который, значит,
Так.
Ну, способствовал, чтобы Ридна Ненька перешла царице. Вот. А потом, соответственно, ее, ну, там, так сказать, она переходила, это Ярополец, но все-таки она перешла этому самому, Гончарову. Угу. И там росла Натали, она там росла, она бегала среди итальянских лип превосходных. Ну, я там бегал, резвился, как будто я Пушкин. Весь такой, да, кучерявый. Вот, значит, там хорошо. А мои с тех пор я полюбил. Я жил на конюшне. Потому что там это как бы дворец, ну, сам, ну, дворец разоренный. Сам Пушкин писал, я был в этом разоренном дворце. То есть он при Пушкине был разорен, всегда был разорен. Уже сразу был разорен. Вот, и потом, как бы смотришь вот на эти две, сказать, два манежа, ну, в сущности, как манеж или денники, где лошади стояли. И я в деннике там и жил, кстати, овес мне давали. Вот, понимаешь? Нет, ну, правда. Ты не была в Ярополце? Побывай в Ярополце. Это милое местечко.
Хорошо.
Богом забытое. Жопа мира, в принципе. Ну, там вот, там, знаешь, там даже дороги не чистят. Там, в то время, когда я был, там по такому утоптанному снегу ездили зимой. Ну, так сказать, никто не чистит. И такой, и от этого здоровски получается, потому что он белоснежный. Он делается белоснежный снег. Когда подсыпет, его машины умнут. И нет вот этой грязи, которая в городе. Здесь в городе, когда чистят, то там, да, с солью.
Поэтому, мне кажется, в городе песком нужно, да, либо хорошо чистить, либо вообще не чистить.
А там вот это волшебство утоптанного в лед снег, такого белого, пронзительного. И это очень, очень восхитительное место. Да, вот что за скотское отношение к людям. Стою в ФМС за получением патента на работу, пишет харьковчанин. Очередь человек 200, все стоят на улице в мороз. Это ужасное отношение к людям. Харьковчанин, абсолютно сочувствую, ненавижу все, что связано. Все это можно было бы делать в интернете, согласитесь. Можно было бы делать в интернете. Это действительно грязно, что заставляют действительно людей и так далее, и так далее. После ареста Майкла Калви из России бежал дважды герой Советского Союза космонавт Алексей Леонов. Член консультативного комитета инвестфонда «Баринг-Восток» Леонов помогал американцу Калви отражать рейдерские атаки на фабрику «Конфи» и сыктывкарские ЛПК. Знаете, ну, мы знаем очень хорошо, что это или это в футляре для виолончели, или это в Незыгоре. Я читал, что Алексей Леонов бежал из, по-моему, в футляре. Значит, тем не менее, Алексей Леонов и его, сказать, помощники дали разъяснение, что он просто поехал полечиться. Одно другое не... Может быть, он поехал и сбежал, и одно думает, что раз сбежал, так и полечусь.
Ну, если он не вернется, мы не удивимся.
Да, но, значит, ну, пока здесь дело тухлое, я бы тоже полечился. Самое милое дело сейчас полечиться. Вот, но с Калви, на самом деле, ситуация, вот с моей точки зрения, если позволите, и у нас гость сегодня после 11 у Сергея Рыбки, тоже по этой теме. Еще раз, я хотел бы очень внимательно, чтобы вы отнеслись к моим словам. У меня вообще никаких с ним связей. Я с ним никогда не был знаком. Никаких его, ну, никаких общих друзей. Может, у нас и есть какие-то общие друзья, но мне об этом неизвестно. Они никогда не характеризовали его, не антистовались, как его друзья. То есть ничего нас не связывает. Просто сам его арест кажется мне новым подтверждением того, что Россия — это страна, как бы это сказать, где правит армия-тюрьма. Армия-тюрьма, понимаешь? Но здесь нет бизнеса, уважения к человеческому достоинству и человеческой собственности. Нет.
Угу.
Представь себе ситуацию, просто я тебе рассказываю. Представь себе ситуацию, что ты в Израиле, я сейчас на минуточку, мы с тобой ведем бизнес. С Хасаншиной. Мы с Хасаншиной ведем бизнес. Ну, трудно поверить, но не важно. Например, значит, мы с ней везем в Израиле.
Хорошо.
И я... ну, мы что-то закусились, у нас, короче, не, ну, проблемы пошли. Что-то она одно толчет, я другое, мы все стоим на своем, не хотим. И она пошла в Моссад. Сейчас внимательно слушайте. Она пошла в Моссад и говорит, Даренко говно. Ну, ну, что, посмотрите на эту рожу. Правильно? И Моссад приходит, меня арестовывают. Теперь другая ситуация. Другая. Значит, мы в Лондоне. Ведем бизнес. Я недоволен Хасаншиной. Я знаю, что она что-то заныкала бабло. Мне кажется, но не знаю. Ну, так похоже дело. Я иду в Ми-6 или в Ми-5. Я не помню, какая из них разведка, а какая контрразведка. Я иду в Ми-5 или в Ми-6. И, соответственно, Хасаншину бросают в Тауэр, в подземелье Тауэра. Ну, нет, так не бывает.
Невозможно, да, себе представить такую ситуацию.
Да, невозможно.
А у нас, значит, бывает.
Значит, нет, в США я иду в ФБР. Но ФБР, кстати говоря, занимается внутренними вопросами, даже все равно, что в МВД. И это еще хоть на что-то похоже. Но вы понимаете, в чем дело? Россия — это страна. Россия — это страна, где ты просто ведешь бизнес, потом просто идешь в ФБР, в этот, как и в ФСБ, и просто твоего партнера арестовывают, и все. И все, никого суда не надо. Какой суд нафиг? Что такое суд? Ну, его там теперь будут держать несколько лет, следствие там, еще что-то и так далее. Потом в Краснокаменск, еще куда-то. Понимаете, в чем дело? Значит, просто бизнес ведется очень просто. Ты идешь в ФСБ, и бизнес закончился. Вот и все. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, меня Денис зовут. А давайте представим ситуацию, немножко продлим. Я
давайте.
Замдиректора компании Huawei.
Да.
Веду бизнес в Канаде.
Да, не, но, по-моему, она с бизнес-визитом, то она с визитом прибыла.
Ну, тоже же, как бы, что-то не просто так. И как бы там, например, компания Cisco или компания AT&T тоже куда-то сходила. И как бы вот, и меня посадили тоже.
Я, ну, я, во-первых, принимаю, вы правы. Во-вторых, я не могу не принять этот пример. Но, в-третьих, там немножко тонкости, что она перед этим была в Штатах, ее никто не взял, а взяли именно в Канаде. Ну да, ну хорошо, нет, да, это частности, это частности. Согласен.
Это частности, да.
Согласен. И это выглядит как политическая борьба.
Я думаю, да, это какая-то борьба политическая.
Политическая борьба. А с Калви да. То же самое.
Я думаю, да. Я как бы не верю, что там Путину пытаются под него подтянуть. Все-таки, ну, разные фигуры. Ну, что, какая-то политическая борьба.
Но он неоднократно виделся с Путиным. То есть это человек, которого принимает Путин. Понимаете, нам кажется, ну, мне кажется, что человек, которого принимает Путин, это как бы шишка. Ну, нас, но... ну, нас с вами не принимает, его принимает. Значит, он абсолютно нужен. А?
Давайте скажем, Улюкаева тоже неоднократно виделся с Путиным. Даже Ходорковский
это какое-то
время
неоднократно
виделся с Путиным.
Да, 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 это правда. То, что вы говорите сейчас, верно. В мае он видел, Ходорковский в мае 2003-го виделся с Путиным. В мае. А уже в июле Лебедева взяли и арестовали. Все. Ну, да, да.
Сергей, и вы как-то виделись с Путиным, надо задуматься.
Я давно. У меня алиби. Я давно. Все, есть. Да, у меня алиби. Товарищи, прошу не предпринимать никаких мер. Значит, смотри, это явно политическая фигня. Явно политическая фигня.
Наш слушатель Грл уверен, что Калви будут менять на Бута.
Нет, ну, Грл, ну, я умоляю, никакого, какого Бута.
Столько лет Бут сидит и никому не нужен.
Кому нафиг нужен Бут? Ну, подумайте сами. Паленый агент по продаже оружия. Зачем нужен Бут? Для кого? Чтобы что? Значит, вы придаете Буту какое-то значение. Бут занимался деликатными делами. Деликатными. Которыми больше заниматься не может. Его попалили. И чё? Надо выменять что-нибудь на Бута, чтобы Бут поехал на пенсию. Здесь где-нибудь сидел под Симферополем, под Ялтой. Я не понимаю, за какой надобностью нам нужен Бут? Вот так здесь говорить цинично. В хорошем смысле. Вы понимаете ерунду, которую вы говорите? Вы говорите ерунду. Ну просто. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю.
А, Сергей, здравствуйте.
Сергей. Да.
Здравствуйте. Можно ли сказать в таком случае, что вот как... сегодня подметил товарищ Кудрин, господин Кудрин, что нарушается воля Путина в отношении непосадок, что вертикаль власти
вот,
сломалась.
А вот 21593 пишет схожую с вами вещь. Он пишет, с Huawei госполитика на высшем уровне. А у нас разборки бизнесменов, которые используют спецухи просто для разборок. Вот и все.
Нет, но они же используют их нарушение воли, извините, генерального арбитра.
Да, и все, и все. И легко. Легко. Параграф такой-то, и понеслась.
Минуточку, а как же имидж, а как же рейтинги?
Знаете, он же многократно, президент многократно указывал на то, что он, как бы, ну, закон есть закон. Дура лекс, сед лекс. И в этом смысле он, конечно, сказать, скажет, что, ну, разберемся. Но на самом деле два бизнесмена просто берут ГБУху и используют в своем бизнес-споре. Больше ничего. Или вы думаете, что это с разрешения все-таки?
Знаете, мне кажется, что все-таки с разрешения.
С разрешения. Хотя бы кивнули. Уровень не тот, чтобы генералы подернулись. Не тот уровень.
Да, это уровень как минимум Патрушева. И все-таки, я думаю, что отмашку ему дали.
Кто-то должен кивнуть. Да, это похоже. Хорошо, следим за этим внимательно, товарищи, внимательно и пристально. Это очень интересно с точки зрения развития этой чудесной страны. Ты понимаешь, в чем дело?
Угу.
Эта чудесная страна, я напоминаю, она все время горделиво говорит, что нам, ну, хорошо, что, слава тебе, Господи, что санкции, потому что большая находка санкции. Зато у нас самолет, вот этот суперджет, не летает, он на 80% импортный, но двигатель у него не работает. Понимаешь, да? Ну, не работает, просто не работает, все. Но работает, но совсем недолго. Чуть-чуть работает, потом не работает. Ну вот, значит, и
а
все.
А потом запчасти не могут найти для него.
Запчасти не могут, двигатель очень плохой. Ну, в смысле, он неплохой, он хороший, но он не работает. Так хороший, но не работает, понимаете? Ну вот, значит, и мы отстаем серьезно по материалам и по элементам вот этим всем современным, да, по электронике и так далее. Мы абсолютно серьезно, существенно отстаем. При этом мы хорохоримся, говорим, что мы все заменим, но мы не можем заменить все. Потому что на планете живет 7 с лишним миллиардов человек, и они все работают. А у нас здесь 146 миллионов человек борются с вечной мерзлотой и ходят спасрать в огород. В основном, ну, в смысле. Вы понимаете, да, что... Вы знаете статистику по люфт-клозетам в России? Ты знаешь статистику по люфт-клозетам в России? Она удручающая. Я сейчас не помню точно, но у нас остались школы. Школы, где дети с занятий бегают посрать в огород. Вы знаете, я просто напоминаю вам. Эй, нет теплых туалетов. И дети из школ бегают в люфт-клозет. Когда какашка летит по воздуху. Люфт. Люфт-клозет. Шмяк. Какашка летит. Шмяк. Понятно? Школы. А домохозяйства, где люфт-клозеты, стоят такие домики маленькие такие, скворечники, а их что-то сколько-то, десятков процентов. Ну, типа как два, например, у четверти русских в деревнях, например, люфт-клозеты. А может больше. Я сейчас не помню про это. Ты понимаешь это или нет?
Нет, их много.
То есть
кто-то успел себе обустроить внутри дома?
Человек, гражданин, идет гадить в огород. Понятно, да? При этом композитов нет, электроники нет. Покупать Гуанчжоу, получается, что это все ломается. Ну, ломается. Американского нам не продают, европейского не продают. Через китайцев, через кого-то тырить, через латинов, через арабов немножко получается, но не хватает. Понимаете? И отстаем всюду. И при этом мы хорохоримся, что санкции — это хорошо. Я так не думаю. И я возвращаю вас к поучительной статье нелюбимого мною Примакова, который в январе 15-го года, вы, конечно, все еще ее не прочитали, за полгода до смерти опубликовал статью, в которой сказал, что эта сраная экономика, в хорошем смысле, без западных технологий никуда не вырулит. Январь 15-го года. Примаков. Которого вы любите, а я нет. Понимаете, у нас отличие какое? Вы его любите. Так прочтите его статью. Ввоз черной икры из Китая в Россию за 3 года вырос 4 раза. Ты представляешь, что они делают черную икру? Китайцы.
Нет, я, конечно, понимаю, что китайцы все могут.
Все абсолютно.
Ну, а как же наша икра?
Я звонил Никите Небылицкому.
Как же Дальний Восток?
Слушайте,
а может, они закупают там, на Дальнем Востоке?
Нет, господи.
А твой себе опять продают?
Нет, Они берут лопату, значит, лопатой вырывают яму, запускают туда рыбу и обеспечивают рыбой пол Америки и еще черной икрой Россию, и все. И китайцы, как раз они идут мимо этой ямы, тоже в свой люфт-клозет. Они идут мимо этой ямы, там у них осетры, карпы, что хочешь. Пол Америки кормятся этой рыбой, пол света. Понимаешь? Они просто роют яму, и там у них рыба. Все. Все пироги. Слышишь, я сам ходил как-то, я был в городе Черногорь, Яань.
Черногорь мне поясняет, на Дальнем, да? Востоке красная икра.
Красно-красная, но черная тоже есть. Значит, это самое, ну ее мало. Ну, неважно, но она есть. Значит, Примаков мог ошибаться. Но нет, но вы его любите, товарищи. Вы его любите, поэтому припадите к источнику чистого знания. Значит, черная икра плавает в Каспийском море. Ну, конечно. Хорошо, а стерлядка, по-вашему, где плавает? Стерлядка плавает везде в России. Не только в Каспийском море. Стерлядка. Это же тоже черная икра. И есть осетр, амурский осетр есть. Но его мало, конечно. Но он есть. Слушайте, подождите. Вы меня все время сбиваете. У них яма и есть люфт-клозет. Совершенно справедливо. И там же есть карпы и так далее. Я как-то был в Яане. Яань — это город. Угу. Мы поехали из Ченду. Ченду, и вся наша группа ушла на какие-то плантации чая. Я говорю, я что-то чая не видел, что ли? Я говорю, мне надо пописать. Мне надо было бы действительно пописать, у меня был компьютер с собой. И я остался в гостинице. Город Яань, внимание. Значит, я остался в гостинице, это в Сычуань. И потом мне так жрать захотелось. А я, ну, я знаю, что в гостинице я могу пожрать. Но есть в гостинице же пошло. Ну, в смысле, если там же завтракаешь, там же и обедаешь, это уже как свинья.
Конечно.
Правильно? Вот испанцы так не делают, аргентинцы так не делают. Никогда. Нельзя завтракать, обедать и ужинать в одном и том же месте. Но мы же не свиньи, мы себя уважаем, правильно? Соответственно, я пошел промышлять. Я пошел промышлять и нашел одно место, где должен был какой-то офицер жениться.
Ну, китайский офицер.
Абсолютно верно. Угу. А какой-то офицер женился, я видел, что они готовили фотографиями, обвешивали. Значит, там какой-то офицер, ну, там типа капитан какой-то, не знаю, лейтенант. Вот. И я им говорю, вот так показываю, ну, это на что похоже? На минет и на пожрать, правильно? Вот так, на что это еще может быть похоже? Что пожрать хочу. Они на меня смотрят такие все, чирик-чирик-чирик, что-то между собой. Говорят, мы closed, вот, мы закрыты. Я им взял, нарисовал. У меня был тогда стайлус. Я забыл, какой у меня был телефон, но со стайлусом. Ну, типа, ноут какой-то, Samsung, не помню. Значит, а может быть, не ноут, даже не Samsung, может быть, что-то еще, неважно. А Psyan, у меня был Psyan, вот, я вспомнил. Psyan, английский, который можно было стайлусом писать.
Слушайте, вы король крокодила просто.
Я начал рисовать им рыбку, что я хочу рыбку съесть. В хорошем смысле. Ну вот, значит, рыбка, мол, юй, я говорю, юй, давай, что-то я там кудахтал. И они мне эту рыбку пошли задом и вытащили из ямы, я тебе клянусь, я сам видел.
Да ладно?
Да, я говорю, ну, у них яма полная этих живых рыбок, полная, мне кажется, они туда срут. Ну, неважно. Я говорю, рыбку, правильно. Она говорит, как сделать? Я говорю, ну, от спайси, она вообще ничего не понимает. Они мне ее просто тупо сварили в котле. Отодвинул свадьбу, свадьба сама по себе, иностранец сам по себе. Такое уважение к иностранцу, понимаешь? И эта рыбка у них просто в яме. У них там яма с полной рыбки. Китайцы, это же китайцы.
Ну, хоть вкусно было.
А? Вкусно, да, вкусно. Они мне дали такой котел с моей рыбкой, которая была тупо сварена в соли. Больше ничего. Ну, присолили и все. Ну, я порубал, думаю, черт, вот это приключение. Алло, здрасте.
Алло, здрасте, Сергей.
Здрасте.
Александр, Москва, ваш постоянный слушатель.
Да, прошу вас.
Сергей, я хотел бы, чтобы вы донесли, вот завтра вы пойдете на это собрание.
Я пойду. Но я же буду просто слушать.
Ну, нет, я думаю, что вы сможете донести.
Вот нет.
Я простой человек, в самом низу, водитель.
Да.
Завтра, во-первых, оденьтесь по-другому, завтра будет плюс 2 и дождь. Вот, и я хотел бы вот...
А там же все равно на верхнюю одежду-то мы снимем все равно же.
Вот, пожалуйста, Сергей. Вот смотрите, я просто простых людей вас прошу донести эту мысль до властей.
Хорошо, давайте.
За эти 20 лет, что мы прожили с нашим президентом, он народ не объединил, а разъединил.
Ну, вот все, ну подождите, но было же и объединение, в 2014 году было объединение.
Нет, Сергей, ну, все, кто с ним, с властью, с олигархами, с депутатами, с сенаторами, ФСБ, ФСО, со всеми с ними, вот вы идите к ним, и будет у вас все хорошо. Все остальные вы...
Ну нафиг как бы.
Не нужны.
Нет, ну подождите, ну какое-то единение было. Во-первых, сначала, ну давайте вспомним, вы же не совсем молодой человек, нет? Сколько вам?
Я, наверное, ваш ровесник.
Ну, смотрите, значит, вы помните,
60-го года.
Вы помните расцвет 2003-2007, когда деньжата пошли какие-то. И тоже было объединение, ликование, что, мол, деньжата пошли. А потом в 2014 году...
И я такой же был. И 14-м году. Лунатик, так сказать.
Да. Я делал на бирже по 40% в это прекрасное время. Я так радуюсь и вспоминаю, счастлив абсолютно. Ходорковского сажали, но мы делали по 40% на бирже. С миллиона долларов 400 тысяч. Можете себе представить? Ну так вот, значит, а потом был Крымское объединение. Это же тоже хорошо. Ну, такое ликование. Ну,
который мы сейчас почему-то смущенно не отмечаем.
Спасибо. Ладно, хорошо, слушайте. Поехали дальше. Поехали дальше, в смысле тем, нет. Еще не в движении. Движение чуть позже. Я расскажу вам какие-то смешные истории. А вот, например, у женщины забрали, ну вот сейчас закредитованность, вот эта проблема. В Ленинградской области у женщины забрали 10-месячного ребенка в счет долга. Она должна была другим двум женщинам, а не пришли, почему она врачом работала? Врачом в частной клинике. Она должна 3,7 миллиона рублей, и у нее забрали 10-месячную девочку. Ее еще избили. Кто? Перед этим ее две знакомые, 39 и 68 лет, пришли и избили. Ее забрали 10-месячную дочь. В счет долга.
Слушайте, зачем потом... же они ее забрали? Ее же кормить, поить надо, это же еще расходы.
Ну, потому что все закредитованы. В Хабаровске коллекторы делают в фотошопе порнографические фотоколлажи с детьми, да. И угрожают сжечь мать. Значит, мать должника угрожают сжечь, а детей должника, девочек, изображают в порно. В порно. На фотоколлажах и так далее.
При этом у нас наблюдается всплеск популярности ломбардов,
да.
Что тоже не о хорошем говорит, и хотят выпустить новый закон.
На Урале многодетная семья из села Коркино готова сдать детей в детдом из-за слишком высоких начислений. И тяжеловато платить, и они просят, нормальная обычная семья просит забрать детей в детдом. Потому что, ну,
вроде как мусорный сбор их добил.
Ну, вот, кстати, тяжеловато платить, понимаете, не получается. И еще это самое, потерявший 60-летний ребенок, это, значит, какой-то мальчик, ему 6 лет, он плохо себя вел, его мать возила все время в Сергиев Посад к отцу Георгену, чтобы он отмолил.
Гедеону,
чтобы он отмолил, что мальчик плохо себя ведет. Но не отмолила, она его привязала к дереву, надела ему черный пакет на голову, привязала к дереву и оставила на ночь в парке. А он отвязался и выбежал где-то на шоссе, его нашли и так далее, спасли. Мальчика спасли. Она решила его убить, я насколько понимаю, да? Хорошо, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 19 февраля.
Подъем!